Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, и 8 февраля на календаре. Доброе утро, здравствуйте, нужно проснуться. Впрочем, как и всем нам, я думаю, нам всем. Не помешало бы, вот взвесьте мне полкилограмма проснуться, пожалуйста. А вот я смотрю, что люди уже, это групповая терапия называется, когда люди поддерживают тебя, поддерживают, не дают тебе расслабиться. И шеф-комендор здесь, и Дмитрий, доброе утро, Василий, Тимур Джураев, очень хорошо, что здесь Сергей Кочнев, Олег Мохов. Лучшие люди уже вот здесь, очевидно, ну, по факту своего нахождения. Доброе утро и вам, кремлевский курсант, 111-й, в Чехове подморозило минус 10. Да везде неожиданно, неожиданно прохладно. Сейчас, граждане, вижу... Почему? Вы устанавливали последнее обновление телефонное свое? Не кажется ли вам, что после этого телефон стал работать хуже? Я это заметил по работе камеры. Ну, совсем отстой, как-то... Совсем цветопередача не та, и вечерняя съемка тоже как-то прям вот... Не очень честно. И думаю, может, как-то разобновиться бы обратно, но нет. И это же интеллектуального ввода касается. Вась, а из чего это вы шары делаете? Вижу палки. Ага, это я подписываю. Сбитый скотч. Значит, пленка. Пленка пищевая. Американцы сбили, вы знаете, китайский шар, который в течение нескольких дней унижал Пентагон, унижал все ведомство военное американское, унижал политиков всех американских, и, наконец, они его сбили. Вы знаете, это случилось накануне. А сбив его, стали показывать миру фотографии, как морские их, я не знаю, котики или песики вылавливают что-то из моря. И честно вам скажу, я хочу напомнить, что программа 16 у нас. Здесь взрослые люди, и иногда, если перед нами говно, так мы и говорим говно. Ну, извините, ну что я буду придумывать вам про гуана или продукты жизнедеятельности организма? Так вот, палки вижу на фотографии, и скотч вижу, пленку пищевую вижу, скотч малярный, какие-то веревки вижу. Вот. Из чего следует, что американцы выловили нечто из океана, сделанное из говна и палок. Ну, то есть, и эта штука поставила на колени всю американскую военщину. И в течение нескольких дней... напрягала нервную систему американцев. И я не знаю, как еще не полетели головы политические там, в Штатах. Наконец, шар был сбит и выловлен даже из океана. И так мы узнали рецепт, как можно поставить на колени военный комплекс страны, которая думает о себе слишком много, на мой взгляд. Вот так, просто палками, какими-то штативами от этих селфи-ламп. Ну, вот эти круглые такие, знаете, вот по 2000 рублей. Вот реально палки такие, штативы там использованы. Я думаю, что гений американской промышленности вообще. Может быть, мы даже как-то проскочили четвертую революцию промышленно. И сделали это китайцы. То есть первые революции, они были направлены на усложнение технологий. Появлялось что-то новое. Мы учились трансформировать энергию, передавать энергию, пара в движение переводить. Потом появились машины, все вот это понарастающее. И дойдя до какого-то предела, цивилизация вдруг осознала, что не обязательно идти по пути усложнения. Можно делать вещи все более и более функционально продвинутые, но использовать при этом все менее и менее продвинутые материалы и какие-то эти, узлы, детали, рисунки. Ну, вообще просто. Ну, вот взять просто из зубочисток, селфи-палок и еще чего-нибудь, скотча, малярного, нескольких лент для перевязки вещей. Знаете, когда на крыше прикрепляют багажник автомобиля, вот советский еще, и на крыше нужно затянуть что-то такими лентами. Из лент вот таких, пленки пищевой толстой. Не пищевой, она тонкая. А такая же, как пищевая пленка, но в больших рулонах, знаете, продается такая. Для переезда очень удобно. Из такой вот пленки можно сделать что-то, что повергнет в шок и трепет высокоразвитую нацию, которая думает, вот, это потрясающая история. И поэтому, когда вы упрекаете в чрезмерной простоте какое-нибудь устройство китайское, автомобильное, я имею в виду, вы подумайте, что целеполагание-то какое? Это все равно вещь, которую вы не заберете с собой в могилку. Как и любые другие физические объекты. Не, забрать вы можете, но там вам это вряд ли пригодится. Поэтому, ну что его конструировать так, как если бы мы строим пирамиду Хеопса? Зачем на 4000 лет? Надо слепить тяп-ляп, вот так вот все. Главное, чтобы доставляло удовольствие во время своей службы. В течение 2 лет, в течение 2 месяцев, в течение 2 дней. Если речь идет об этом воздушном шаре. Но удовольствие доставило? Доставило. Огромное, колоссальное. Всем, абсолютно всем, кроме Америки. Это хорошо, говорят китайцы. Значит, наш зубочисточно, этих, палочно-скотчевый друг достиг своей цели. Все, это и была цель. Граждане, это была цель такая. Зачем ресурсы на нее? Вот это все. Чаще надо шары запускать в сторону Америки, чтобы с ума сходили от ужаса летающих шаров. Это правда. Нет, вообще нужно, я вам так скажу. Мы перестали запускать шары. Вот если бы мы как цивилизация, мы как вот это все, продолжали запускать шары, и каждый бы взял себе, надел, и в нем сидел, и запускал шары каждый день, то, может, не хватало бы времени тогда на глупости всевозможные. А ты что делаешь? Небось, задумываешь опять войнуху какую-нибудь против доброго народа? Да нет, я шары запускаю. Да, у меня шары спасения от всего негативного в мире. Пентагон лучший, говорит Сергей. А его представитель, крашеный адмирал Кирби, просто головорез. Да все они там, эти, потомки Морганов пиратских. Доброе утро и вам тоже, Вовка, Саша, Зум, здесь Ресориус. Доброе утро Южному Уралу. А потеплело это на сколько? На 24. Ночи у нас в лесу Южного Урала было минус 24. Осторожно, Ресориус, осторожно. А так вот в лес Южного Урала зайдешь? Что вы делали ночью там в лесу Южного Урала? Секундочку, я вам дам сейчас, померяемся с не этими самыми, а температурой. Ну, у нас, конечно, повыше. Поменьше, но повыше зато. Повыше в смысле плюс, но поменьше. 10. Всего лишь минус 10 сейчас на улице. Ощущается как? Минус 15. А днем должно быть минус 4. А потом будет минус 1, минус 2, минус 3, минус 4. И все, а потом закончится неделя. И, кстати говоря, в субботу синоптики обещают снегопад. Какой-то мощный, могучий снегопад. Если бы это был дождь, то про такие Вильфанд говорил библейский. Библейский ливень ожидается над ненавидимым этим прокуратором городом. Да, и ночные температуры минус 3, минус 4, минус 2, минус 5. Минус 5 это на остаточек, огрызочек оставшейся недели. А сегодня, я напомню, экватор недели. Среда, 8 февраля и 9 часов 6 минут будет длиться этот потрясающий день-водораздел, который говорит, что половинка у нас все еще, конечно, впереди. Но нужно признать, половинку мы с вами уже и прошагали, имеется в виду этой самой недели. Да? Да, все, поехали. Я считаю, что хватит вот этого. Палок, скотча, пленки, синоптиков, шаров, пентагонов и всего остального. Я не хочу ничего этого! Я хочу проснуться! Вот это девиз каждого, кто сейчас прильнул к своим моторам. Ну еще кофейка, может быть. Ох, забористой зерновой, господи. Очень вкусно. Чего я вам желаю. Софи Такер ее зовут. Загуглите, а потом возьмите оригинальные, не пситрансовские наши версии, а оригинал, послушайте эту девчонку. Очень классная, очень энергичная и позитивная. Однажды, Резориус, я устану здесь от динамики мегаполиса, слякоти нескольких дней на каждый месяц солнечных. Соберу котомочку и пойду к вам на Южный Урал. Нельзя просто так сказать. Следующее. Он пишет, следующее, Резориус. Южный Урал, лес. Живу в лесу, говорит. Дом у меня тут. На Урале. В лесу, в доме. И что вы думаете? Нельзя просто так сказать и думать, что никто не захочет к вам прийти в домик в лесу. На Урале. Нет, Фомина кофеек не приносит. Я вам скажу по секрету. Я включатель не только моторов. Этот нагнетатель. Но и света тоже. Здесь редакция вообще всего. Первый, потому что никого нет. Прихожу темно. Включаю свет, завариваю чай, чайники, кофейники. Протираю пыль на столах. Фикус поливаю. Нерадивых коллег хвосты заношу, тарелки мою на кухне. Вчерашние, с вечера оставшиеся. Вот это все. Серьезно? Вы думаете, шучу, что ли? Нет, так же ни Фомина никакая, никакой кофеек мне не приносит. Все сам, вот этими вот руками, без единого гвоздя. Ладно, давайте. Лучшие люди планеты, вот они здесь, читаю уже вас. Алексей Портер, кстати, доброе утро, приветствую. В нашем бот-мессенджере говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот в одно слово, заходите. Ой, нет, в топе, наоборот. Искусство заголовка. Российский авторынок в январе. Падение на 47%. Китайцы в топе. В топе, наоборот, правда. Это вот рынок уже. 80% купленных автомобилей — это российские и китайские модели. А остальные 20% это гипотетические должны быть тачки. Это не купленные автомобили. А что остальное вы покупаете? Казахские автомобили. Белорусские. Авторынок России продолжает падение. Но уверенно. Уверенно продолжает. Главное же, что он делает это с настойчивостью. Он делает это профессионально. Продолжает падение. Согласно подсчетам автостата, россияне купили 45200 новых автомобилей легковых. Господи, 45 тысяч. Я каждый раз, когда слышу подобную цифру, вспоминаю 700 тысяч проданных электрокаров в Китае в месяц. Только одних электричек 700 тысяч. 700, Карл, 700. Да, у нас 45 тысяч. Да, ну, в общем, но с другой стороны, а что нам в конце концов? Покупаем мало, зато все они хорошие. Все они хорошие, все как на подбор. Из них 80 это российские и китайские бренды. Значит, российских куплено 18 400, а китайских 17 200. Что, в общем-то, выглядит как примерный паритет между двумя корзинами. Российского автопрома, правда, что там в той корзине? И китайского автопрома. Ух, что в этой корзине? Отечественные марки увеличили объем только на 5%, в то время как китайские в два раза. Это означает, что мы живем с вами в одном из последних месяцев, когда есть вот этот паритет покупательский между китайскими и российскими автомобилями. Потому что такими темпами, ну сами судите, уже 17 и 18 тысяч проданных автомобилей. То есть примерно пополам. Вот эти вот 80% проданных автомобилей в России за январь, на 50%, эти 80%, состоят уже из китайских автомобилей. И это в два раза выше, чем месяц назад. Правильно я понимаю? Ну, просто это для того, чтобы оценить динамику. Результаты автопроизводителей из Европы, США, Японии, Южной Кореи остаются в глубоком минусе. В результате доля российских марок выросла вдвое, китайских в четыре раза. Лидером рынка остается «Лада». «Лада Шрёдингера» — это специальный такой бренд по аналогии с котом, который и жив, и мертв. Вы знаете этот знаменитый эксперимент Шрёдингера. Вот. Это то же самое и с нашим автомобилем. Они как будто бы продаются, но никто не знает где. Потому что как ни посмотришь, вот как только ты включаешь эффект наблюдателя, как только ты начинаешь наблюдать каждую отдельную «Ладу» в отдельном дилерском центре, ее нет. Она превращается в волновую функцию вместо автомобиля. Ее нет, она исчезает. Отводишь взгляд, сразу появляются новости. «Лада продает столько-то тысяч автомобилей». Ты думаешь, господи, да где же она продает? Снова раз на Тихонком на какой-нибудь. Ничего нет. Нет, говорят, нет. Ну вы что? Они даже покрасить тачку не могут. Откуда? И снова она продает. Что вы все время продаете? Можно спросить у вас, продавцы «Лады»? Потому что вас как не почитаю, что это не производится, то это не производится. То «Ларгус» начнут в 23-м году под конец производить, то «Весту» начнут производить в летом этого года. И все время что-то продается. Откуда вы это продаете? Вот это «Лада Шрёдингера». И она лидер рынка по-прежнему. Единственная отечественная марка в топ-5, за которой следует китайская тройка. В смысле, сама по себе фраза смешная. Единственная отечественная марка в топ-5. А давайте вспомним вообще, в принципе, отечественные марки. И попробуем составить из них, к примеру, топ-20. Давайте отечественную марку придумаем. Одну, потом вторую, потом третью. Итак, 20. На топ-20 наберется отечественных марок? «Лада» знаю. Ну, «Москвич» сейчас еще появился. Ну, что еще у нас? УАЗ? Ну, УАЗ, хорошо, договорились. Дальше что? Еще что? КАМАЗ? КАМАЗ пока не делает легковые автомобили. Ну, в смысле, в альянсах, во всевозможных, да. Но это уже история про не очень отечественные марки. Что еще? Вот. Зато в топ-5 мы вошли. С единственной маркой «Лада». Мы можем выстроить свой топ-3 отечественных российских брендов. Топ-3. И, собственно, вот они будут бодаться между собой все время за первое место. «Москвич» будет сражаться. Как это было при «Союзе»? «Москвич» будет сражаться за покупателя с «Жигулем», а «Волга» будет прибирать к рукам всех состоятельных. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Алексей Москва. Ну, вы понимаете, никуда мы не вошли. Вот даже взять те же китайцы, они же вроде там тоже от кого-то зависят. Я посмотрел вчера на машину «Иксид». Вот он стоит, ну, просто красавец. Ну, рядом стоит это «Веста». Ну, это какой-то, ну, знаете, даже вот я бы деньги не пожалел, я взял бы этот «Иксид».
Нет, ну, есть, нет, ну, ну понятно, ну какой, как, щит будет стоить от 3 миллионов минимум и до 5, до 6, если это VX в хорошей комплектации. А вес это что? Не-не, ну это понятно, что по качеству, да, тут, здесь я не поспорю, но ведь и цена тоже. На работе коллега купил гранту на максималочках со страховочкой за 800. Ну, вот это дело, вот это я понимаю, 800. Это же до миллиона, правильно? 800 тысяч. На максимуме. Правда, что за максимум? И со страховкой. Это со льготами уже, со всякими? Или без льгот? Рекомендованная розничная цена. Кремлевский курсант. Так, Солерс у нас еще, Максим Сидякин, например. Ну, газ я сказал. Я сказал, Москвич, Жигули и газ. Горьковский автозавод. Вот. Волги будет нам делать. Правда, ну, в смысле, поскольку сейчас век кроссоверизации, соответственно, все Волги должны быть тоже кроссоверами. Ведь сделали же мы Москвич. Какой сделали? Почему же нам Волгу-то не сделать кроссовером? Я не вижу причин таких. Кстати говоря, про Москвич. Кроссоверы выпускаются... Вы видите, как иногда полезно, то есть не только вредно, но иногда и полезно записывать обзоры. Сейчас я... Ведь кто сообщил общественности, широкой, широчайшей общественности, кто сообщил о том, что в автомобиле «Москвич-3» отсутствует подогрев кресел и вот этого всего? Кто сказал об этом впервые? Кто заявил об этом? Ну, вспомните. Вспомните, что вам? Сложно вспомнить, что ли? Вот. Кто сделал это во всеуслышание, не постеснявшись дружеских отношений с коллегами, бывшими реношниками, нынешними москвичами. Многие остались там. Кто это сделал? Сделал это громкое заявление, благодаря которому завертелись огромные, тяжеленные шестернепроизводственные машины. Все начинает, они начинают писать, ведомства между собой общаются, летят письма какие-то. Они узнали... В этих письмах написано. Они все узнали. Они узнали, что у нас нет подогрева кресел в новом автомобиле, который мы позиционируем как спасение.
Из «Москвича». Я говорю, ну где он включается?
Во.
Они говорят...
Кто это сказал?
Ну, он включается в каком-то таком специальном месте, которого не существует. В общем, история такая. В этой самой базовой комплектации...
Это обзор «Москвича», если вы помните.
Только заднее стекло, зеркала, и фен дует, когда вы заводите автомобиль на улицу холодно, то есть активно идет вдувание ветрового стекла. И все. Поэтому хлипким...
Все, подогрева нет. Иммунитет... Видите, кто это сказал? Это было сказано, когда еще снег лежит. А, снег и сейчас лежит. Это было сказано, в общем, какое-то время назад, больше месяца точно. Это было сказано в прошлом году, я сказал. Поэтому, если там что-то у вас не ладится... Вам нужно решить какой-то вопрос. Вы знаете, кто может сказать? Так сказать об этом, чтобы это потом решилось, чтобы это исправили. Вот сказал, смотрите, запустил производственный процесс, и вот результат. Завод «Москвич», это новость сегодняшняя. Обзор был записан чуть более месяца назад. И вот новость. Завод «Москвич» на сегодняшний день производит кроссоверы без подогрева сидений. О чем один... беспардонный и неуважающий дружеские отношения журналист заявил подло, неприкрыто о том, что нет подогрева сидений. И вот, наконец, выяснили у представителей компании. Это упущение в будущем, то есть это упущение все-таки, это не особенность, это упущение, действительно. В будущем планируют исправить. Москвичи уже на заводе будут дооборудовать теплым пакетом, включающим в себя популярный обогрев кресел у нас. Популярный попогрев. Пока же опцию предлагают добавить дилеры марки за дополнительную плату. Вот. А вы, они говорят, но за дополнительную плату. А вы говорите им, да я не нуждаюсь в финансах, спасибо большое, мне помощь не нужна. Не надо. Зачем вы мне? Дополнительные деньги еще какие-то собираетесь платить? Не надо. В стандартном списке оснащения... «Москвича» троечки с полуторалитровым турбомоторчиком числятся электропривод зеркал, стекол, датчик света, люк в крыше, ESP в салоне, а там камера еще должна быть. А лобовуха не греется? Нет, тоже не греется. А руль? Нет, тоже не греется. В салоне однозонный климат-контроль, мультимедийная система, 6 динамиков, CarPlay, Android Auto. Водителю помогают, круиз-контроль. Никакой круиз не помогает водителю. Инстинкт самосохранения помогает водителю. Здравый смысл и логика. А круиз-контроль — это просто опция. Вот. Парктроник и камера заднего вида. Вот, сказал про камеру. Мотор запускается с кнопки. В салон попадаете с кнопки. Бесключевой доступ. Все. Стоимость от 1 миллиона 970 тысяч рублей. И это не обсуждается. Ага, вот так вот она с музычкой идет. Ладно, сейчас переключу. Не обсуждается в том смысле, что, как мы знаем, «Москвич», ну, как вы знаете, если пропустили, напомню, «Москвич» не попал по какой-то причине. И, как говорил наш великий генералиссимус, у каждой ошибки есть имя и фамилия. Не так ли, товарищ Берия? Вот. И у этой ошибки, что «Москвич» по какой-то причине, а мы знаем по какой, не попал. Ну, в смысле, человеческий фактор. Ну, если вам точно нужно назвать причину чего бы то ни было на Земле, за редкими-редкими исключениями, ну, там такими, как астероид, убивший динозавра, за редкими исключениями, причина всего остального на Земле негатива — человеческий фактор. Поэтому вы смело можете говорить, что человеческий фактор. Но у этого человеческого фактора должно быть имя, фамилия, должность. Мы бы хотели знать хотя бы, когда приговор был приведен в исполнение в относительно этого человека, который не включил «Москвич» по какой-то причине в программы господдержки автомобилистов и автопроизводителей, приобретения автомобиля. То есть «Москвич» сейчас со всеми льготами, предлагаемыми госпрограммами, невозможно приобрести. Возможно, это будет сделать летом. Или осенью только. Поэтому сейчас вот эта цифра, 1 миллион 970 тысяч, это его РРЦ окончательно. Хотя, с другой стороны, ведь есть же программа от самого производителя, правильно? Это же не означает, что если вы в госпрограмме не участвуете, так вам и по трейдину скидку не делают. И за кредит скидку. Да делают же, правильно? Правильно или неправильно? Правильно. Так что, я думаю, все равно можно каким-то хитрым образом снизить эту цену.
Моторы.
Это не просто, скажу я вам, на всевозможных сайтах технических найти услугу. Я хочу установить подогрев сиденья. А заодно спросить у вас, как вы заносили хвосты своих автомобильных производителей. Точнее, автомобильных производителей ваших автомобилей. Вы доверили кому-то произвести вам автомобиль. Потом оказалось, что произвели они его не идеально. Так бывает с автомобилями и с детьми. Думаешь, что когда ему 2, он идеальный, а когда 12, что-то пошло не так в какой-то момент. Вот, так вы поняли, что у вас не идеальный автомобиль в какой-то момент. Его произвели, все хорошо было, но не идеален, чего-то не хватает. И вы, это имеется в виду именно техническое оснащение, и вы дооборудовали это самостоятельно. Сами решали этот вопрос. Или эти вопросы. Расскажите, что это было, как это было. Было ли больно, страшно? Что на это ответил вам официальный дилер после того, как узнал о наличии этого оборудования. А автомобиль в этот момент все еще был на гарантии. 7373-948. 7373-948-495. Об этом можете рассказывать по телефону. Оно и интереснее, и вопросы какие-то можно задавать параллельно. Или говорит МСК-бот. Заходите, бот-мессенджер. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Ну, например, вы говорите. Ну, что это может быть, например? Ну, вот вам, например. Не было подогрева кресел. А вам он нужен. Ну, вы любите так, чтобы не отмораживать себе эти штуки. А наоборот, подогревать, что на самом деле, как утверждают специалисты, опаснее даже, чем подмораживать. Ну, лучше не подмораживать и не разогревать слишком. Ну, так. Вот. Но руль-то можно ладони греть. У нас, знаете, сколько нервных окончаний в ладонях? Вот вам кажется, что все это мелочи? Но даже если в салоне, вы сели в салон абсолютно холодного автомобиля, абсолютно холодного, он не успел прогреться еще нифига, но руль горячий в этот момент, одного только тепла руля на ладонях достаточно, чтобы это благодатное тепло растекалось по всему телу. Всему телу становится теплее. Стоит только ладонями прильнуть к горячему рулевому колесу. И это правда. И это можно дооборудовать, если у вас руль был без подогрева. То есть, что вы решили? Может быть, круиз-контроли какие-то ставили. Знавал я людей на автомобиле с механическими коробками, вклячивали круизы. И нормально при этом все было хорошо. Так, что можно сделать? Парктроники, регистраторы, установка подогрева сидений, руля и подлокотника даже. Есть такая отдельная услуга. Я на всякий случай выбрал эту услугу для автомобиля бренда нам известного Geely. Я просто зашел на какой-то технический сервер, этот сайт, и из китайцев здесь они знают только Geely. Может, еще что-то знают, но я не вижу других брендов. Итак, установка подогрева сидений в авто. А вы говорите, какие опасности, может быть, криворукости, криворулисти потом возникают. Надо сделать подогрев палки-переключалки. Вы знаете, здесь, Игорь, это смотря кто что успеет сделать раньше. Вы успеете сделать подогрев палки, или автопром и автомобильные компании навсегда попрощаются с этой кочергой торчащей зачем-то. Потому что все чаще и чаще мы видим какие-то вариации на тему «сделаю-ка я что-нибудь, лишь бы оно было не кочергой вот этой торчащей». Что угодно. Мы увидели варианты шайб. То есть на сегодняшний день какие существуют решения избавления от этой самой палки? Шайбы. Первыми здесь были британцы, на моей памяти, стали придумывать шайбы, переключать эти передачи. Кнопки. Как, к примеру, первыми на моей памяти были Acura. Суббренд премиальный, полупремиальный компании Honda. Acura TXL, TLX, по-моему, седан такой. Ну, как вот этот вот Accord, только Acura. И там кнопочное было переключение. Потом это все подсмотрели. А корейцы подсмотрели это все и сделали кнопочные переключения у себя. Первым, по-моему, был автомобиль у корейцев нынешняя Sonata. Первая появилась Hyundai с таким кнопочным переключением. Есть всевозможные рычажки, как тумблеры такие. Посмотрите на новую Octavia или же посмотрите на Exit LX, если мы говорим о китайцах. Это такой вот тумблерочек. Вниз его пальчиком щелкаешь, он в драйв включает вверх, заднюю включает. Есть, что еще есть? Какие еще есть варианты? Ну, под рулевой это я не рассматриваю. Ну, в общем, есть варианты, и их становится все больше. И уже возникает ощущение, так у окружающих, ты когда видишь обычную палку-переключалку, то ты думаешь, решили сэкономить. Что-то дизайнеры решили не поработать над этим вопросом. Просто вот, ну, как бы, ну, так можно, конечно, но это уже как бы говорит о том, что не было ресурсов у вас заниматься вот этим, и вы решили так вот обойти этот вопрос. Вообще, конечно, оригинального нет здесь ничего. Вот так думаешь уже, когда видишь обычный селектор выбора. Поэтому нет, его не успеете сделать. Итак, если ваш автомобиль не имеет опции нагрева сидений... Да, и здесь владельцы москвича. Мой автомобиль не имеет такой опции. У него не греется сиденье. А так хочется, чтобы сиденья грелись, потому что, ёлы-палы, мы в России. Ну, в России живем. Это страна на побережье Ледовитого океана. Конечно же, у нас должно быть. Все должно греться. Так вот, установить нагревательный элемент непосредственно в переднее и заднее сиденье. Вот это может стать решением. Это дороже по стоимости, но более эстетично и безопасно, чем использовать различные накидки обогревателя. Это я вообще не рассматриваю. Да, внимание, я когда говорю о том, что вклячить подогрев или еще что-то, я имею в виду, что эта функция будет работать, эта опция будет работать так, как если бы она была установлена производителем. То есть будет греться сиденье, а не какой-нибудь коврик на этом сиденье. Итак, подогрев сиденья, услуга лучше, чем накладки. Короче, Склифосовский, сколько это стоит? Цену мне. А где цена? Следите за нами. Да что ж такое? Пока нет самое. Не выводит по цене название услуги. Ну, подогрев руля. Ну, любой автомобиль. Ну, мой автомобиль любой. Ну, любой, да. Ну, давайте, покажите мне. И чего? Я не вижу. Слушайте, ну так нельзя делать, конечно, по цене. Давайте посмотрим по цене. Информация, подробнее. Ну, правда, я говорю, Джили показать, а мне Infiniti показывает. Вид работы, установка подогрева руля. Ну, хорошо, что-нибудь покажите мне. Установка подогрева. Короче, я вам так скажу. Досвидос. Все, досвидос сайт. Вот так, между прочим, и рушатся бизнесы в России. Вот что я вам скажу. Вот именно так рушатся. Вот смотрите, я клиент сейчас только что был. Я пришел, и такой, компания не знает обо мне ничего, я не знаю компании ничего. Я хочу им дать денег сколько-нибудь. Сколько? 5, 10, 15, сколько тысяч вам надо? Готов дать, давайте. И они такие, мы сейчас так хитро устроим наш сайт, что ты через полторы минуты перехочешь нам давать денег и подумаешь, если эти пентюхи не способны донести до меня внятную информацию о своей работе, то что же они там могут наработать? И я такой разворачиваюсь, ухожу. А почему? Потому что паренек, который сайтом занимается, не занимается просто сайтом, и все. Все, парень, который 20 тысяч рублей получает на фрилансе, обрушивает бизнес целой компании. Это прикольно. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе, доброе.
Ну, ставили на Калину, товарищ, подогрев сидений. 8
да.
тысяч обошло всего.
На Калину подогрев кресел, это только передние были.
Или, да, и... комплект передних матов, да, то есть под сиденье они устанавливаются,
ага.
5 тысяч, сам комплект, причем он двухуровневый, не трехуровневый, сенсорный какой-то там, кнопочка.
Ага, да, до двухуровневый, то есть он дифференцирует все-таки подогрев, да, то есть можно посильнее,
да,
в смятку или вкрутую.
Установка обошлась 3000 рублей. Ну, не в сервисе, не у официальных дилеров ставили, а просто в сервисе.
Ну, естественно, естественно. Официально, вы понимаете, о. даже если официальные будут ставить, они все равно будут ставить неофициально его, потому что если нет такой опции у производителя, то все остальное уже неофициальное. И неважно, у дилера ты это ставишь или не у дилера, это просто вот. Дополнительная да. тема такая.
Ну, ну так как-то вот, а ну, ставили еще, не знаю.
И нормально, никаких не вопросов, ничего, нормально, работает все.
Не, слушайте, работает уже вот третий месяц, mm-hmm. то есть как бы нормально.
Такое. Mm-hmm. Все, понял, хорошо. Переднее сиденье 2 штуки от 4, заднее сиденье 2 штуки от 4, все сиденья 4 штуки, передние и задние. А как задние 2 штуки? А, ну задние, да, там для пассажиров средняя секция не подогревается. Все сиденья 4 штуки, передние и задние от 8. Вот, ну, но здесь, вот здесь цена какая-то есть, но в другом месте это я ставлю. Но что значит от 8? От 8 может быть, ну, в смысле, от 8 и это может быть 800 тысяч. Ну, так, в смысле, от 800, у вас же написано от 8. Ну, правильно, от 8 и до 800. Я тоже не очень понимаю, что значит от 8. Вот, подогрев сидений. Емеля УК называется 1. Управляющая компания 1. Комплект на 2 сиденья. Емеля, хорошее название. Цена 3670, с установкой 7670. Комплект Емеля УК стационарно монтируется на 2 сиденья под обшивку. Нагревательный элемент, углеродный материал. Никак Роснано поработали. Имеет 2 режима. Включено и выключено. Может греть, а может не греть, короче говоря. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Разрешите крамолу сказать, такую, которая вам понравится. И там,
не
и...
знаю. Ну, давайте, давайте.
Вы знаете, я сейчас вспоминал, когда крайний раз я включал у себя обогрев, да, обогрев сидений.
Да.
Я понял, что я, ну, может быть, я какой-то ненормальный человек, но года 2 я точно им не понял.
Нет, вы нормальный, но наоборот, но с другой стороны. Нормальный, но с другой стороны. Я каждый раз, вы что, я первое, что я делаю, это я подминаю под себя пол и пальто, чтобы на них сидеть, на полах, потому что они хотя бы чуть-чуть этот, и включаю подогрев, чтобы, ну, как.
А вот у меня вообще никак, вот, вы знаете, и единственное, чем я пользуюсь, это обогрев руля, да, то есть, как бы, да, ну, мне это комфортно, это как-то тепленький взял, причем надо, ну, зимой,
да.
перспектка, да, в кожных,
ну, но скажите, вот, что, да. скажите, что я не вру, когда я говорю, что даже если салон не прогрелся, то за руль теплый держишься, и по всему телу тепло сразу.
Вот об этом, вот я именно сейчас к этому, да, то есть, вы знаете, для меня важнее обогрев руля. Мне вот, мне как мужчине, и, кстати, это для здоровья полезно не сидеть на...
Mm-hmm. Да, 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 да.
Нет, это серьезно. То есть,
я знаю.
вот это и для меня, и вот берешь, держишь руль топанки горячей, вот, и мне вот не нужен он, поэтому, он, а супруга в мою машину не садится, она говорит, мне твой танк нафиг не нужен, то есть, ну, как бы, вот, и вы знаете, я говорю, вот и два точно не пользуются, поэтому, ну, не знаю.
Ну, ясно, в общем, не нужно, а мне вот нужно. А мне нужно. Ну, во-первых, мне это нужно про руль. И, ну, в смысле, про кресло. Мне это нужно как обозревателю и журналисту. То есть я должен найти кнопку эту, как у меня с москвичом было. Я реально перерыл весь москвич. Весь перерыл. Дорыл уже даже туда, заглянул, где уже не москвич. Я говорю, а что это у вас здесь? Они нихау. Я думаю, о, это не москвич уже. Даже туда забрался. И все равно не нашел. Я думаю, елки, ну не могут же они так, что голосом, говорю, на всякий случай, москвич, говорю, включи подогрев. Он молчит. Все перерыл. Пошел спрашивать у ребят из москвича, они там в тепле сидели, грелись. Вот. И они мне говорят, извини, вот видишь, добро пожаловать в клуб открывших эту новость для себя, говорят они. Я не в первой был группе, кто знакомился с москвичами. Вот. А вижу, в стороне стоят хмурые такие люди, хмурые, кто-то курит, такие ковыряются в носу. Это как раз те, кто уже обладал этим знанием про кресло и отсутствие подогрева. И они мне говорят, нет подогрева. То есть мне подогрев нужен, во-первых, как обозревателю, чтобы я сказал, что он есть. Во-вторых, сказал, там, как расположены кнопки, потому что всякое мы видали. Вспомните Duster и бюджетная версия. Эти, они все бюджетные. И бюджетные модели Renault, где на кресле сбоку нужно было рукой, там, ладошкой как-то протискиваться в слепой зоне, нажимать эту кнопку. То есть мне вот это нужно. Ну и плюс, естественно, чтобы греть, потому что, извините, но я вам больше скажу. Мне мало греть. Мне надо, чтобы и обдув был тоже. Точнее, всасывание. Вы знаете, что охлаждение... Летняя опция, она путем всасывания воздух внутрь кресла, а не наоборот, не выдуванием оттуда она осуществляется. Поэтому мне нужно, чтобы и всасывание было, то есть охлаждение кресла летнее тоже, чтобы было. Мне тоже это интересно, я иногда включаю, ненадолго, но включаю. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Алло.
Так, бывало, сядешь в автомобиль летом, а он на солнечной стороне стоял, а кожаный салон, и такой пщ, и прилипаешь к нему. Доброе утро. Да, извините.
Доброе утро.
Доброе, доброе.
Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Я хотел сказать, что салоны тоже разные бывают, я имею в виду в машине. Есть кожаные, есть велюровые, есть тканевые.
Угу,
И вот особенно на кожаные зимой без подогрева остро.
Угу.
И особенно хорошо она, когда спинку прогревает. Вот,
спину греет, да. А вот Емеля это... наш, видите, Емеля. Могу я вам предложить Емелю? Потому что вот то, что вы говорите, какое-то иностранно звучит. Емеля звучит наше, исконно, Емеля.
Ну, согласен, да.
Вот придумали же, что это значит? Спасибо большое, Емеля. Ну, интересно. А почему не тут, Иван Васильевич? Ну, ладно. Комплект качественных нагревательных нитей и проводки стоит в среднем от 3000 рублей. Стоимость установки зависит... Вы поймите, о чем мы говорим. Это все тысячи, мы тысячи говорим. А переведите это в валюту нашего уже не потенциального, а фактического противника. Переведите это в валюту. Это будет сколько? $40? За комплект... нитей нагревательных, причем качественных, здесь так написано, качественных. А что мы? Нас не обманывал этот сайт ни разу, правильно? Поэтому это самое. Ах, вот оно что, спасибо, Ольга, господи. Вот женское сознание. Женщины и дети обладают незамутненным чистым сознанием. Конечно, ведь Емеля же на печи ездил и сидел на ней. Вы хоть раз видели, чтобы из этой печи дым валил? Ну, скажите, ну вот почему все решили, что Емеля ездил на работающей печке? Ну, может, оно и так. Но доказательств нет. Видите, мы по умолчанию решили, раз печь, значит, должна быть горячей. Ну, ладно. Стоимость установки нитей, то есть я про подогрев руля, от 3000 рублей. Стоимость, это не установки, а самих нитей. Установка зависит от сложности электроники вашего автомобиля. На недорогих автомобилях, где чужеродный девайс не будет конфликтовать с бортовым компьютером, ну, на гранте на той же, опять же, установка обойдется примерно в 5-6 тысяч рублей. А на дорогих Ну, в смысле, недорогих, а на сложных. Автомобилю для того, чтобы быть сложным таким, со статусом. Этот. А что у тебя там с бортовым оборудованием? Он такой, все сложно. Вот со статусом все сложно технически. Автомобилю вовсе, чтобы так было, ему не нужно быть дорогим. Ему просто нужно быть произведенным сегодня. То есть это должен быть сегодняшний автомобиль. И у него будет сложно. И тогда сколько? Про это ни слова не сказано. Накидка Емеля работает уже 15 лет. И все хорошо, пишет Павел. Накидки мы не рассматриваем, Павел. Нет, накидка это в смысле такая, на кресло. Нет, мы смотрим только вот на установку, фактическую установку подогрева, так, чтобы кнопочка отдельно выведена, чикс включил, чикс выключил, и чтобы кресло грелось. Итого, 8 тысяч. Ну, давайте заберем больше. Мы где-нибудь попросим их, дайте нам подороже. Дайте нам то же самое, но подороже, скажем мы. Они такие, ну, ладно, хорошо. И продадут за 10 то, что стоило 8. В общем, 10 тысяч на подогрев кресел всех. Еще, если написано, что в простой автомобиль, недорогой, 5-6 тысяч, ну, значит, тоже 10 поставим за руль. Ну, 10 можно поставить? Ну, ладно, 8. 18 тогда будет. Ну, ладно, 10. 20 тысяч за руль. Еще что нам нужно греть? Лобовуху не сделаем, потому что это стекло менять нужно. С другой стороны, можно было бы и стекло поменять, если что. Все, больше режимов, нагревается быстрее, пишет Валерия. Устанавливала вот этого Емелю, когда штатный подогрев сломался в авио. И оказалось, что он работает лучше штатного. Ну, правильно, потому что штатный ноунейм, непонятно, кто его произвел, а здесь... Ну, я вас умоляю, Емелю. И, кстати, там где-то было щучье веление, по-моему, рядом. Вот это вот, где печка и еще что-то, но было его хотение и щучье веление. И вот по щучьему велению...
Моторы.
Нынче в москвичах начнут ставить подогревы, то есть экономить нам аж 8, отставить 8, аж 4-5 тысяч рублей, потому что если будут подогревы кресел в москвиче, у меня никаких иллюзий нет на тему того, что они будут предназначены только передним креслом. Ну, вряд ли они достанутся заднему дивану. Но я бы не делал. Ну, нафига? Никто не оценит никогда. Я, когда смотрю, вот отъездил весь период теста Exida LX, и потом уже... Потом, когда сдавал автомобиль, приехал и, думаю, проверю. Как говорят операторы наши, чекни. Ну, в смысле, проверь. Я думаю, чекну задний диванчик. Цик. Открою и посмотрю, не оставил ли чего там. И вижу, что, оказывается, все это время работал подогрев заднего дивана. И я думаю, вот же ж ты... Ёшкин кот. Вот поэтому и расход был такой огромный. 10,9. Так было бы, наверное, литров 7, если бы не подогрев заднего дивана. Все время грелся. Ну, нафига он нужен? Ну, кому он нужен, этот задний диван? Так что мы только переднее ставим кресло. Соответственно, «Москвич» сейчас стоит, должен стоить, будет в будущем, когда появится подогрев. 1005 дороже всего лишь. Давайте запомним это. И посмотрим, насколько он станет дороже, когда появится подогрев кресла. Дальше. Емеля лежал на печи. Да, это было на печи. Спасибо. Какие все умные. Как это вы... Чем это вы ночью занимались? Что вы такие с утра умные, я не пойму. Все доперли до параллели и провели ее тут же моментально между человеческой задницей, системой подогрева кресла, Емелей, нашим этим, легендарным, мифическим, и подогревом. Вот. Ну, в общем, да. Дальше следом ведра с коромыслом, ассистенты работают, и с полосой, все. Да-да-да-да-да-да-да-да. Все, с этим разобрались. Давайте дальше. Большой, нет, теперь официально, нет, это потом. Полный переход, а вот это можно. Смотрите, я, раз уж мы заговорили о подогревах и о вот этом вот всем, а ведь это же электрооборудование, правильно? И тогда, мне кажется, что как раз вот сюда в тему будет и к месту опасения специалистов компании Toyota. Компания Toyota, ей задали вопрос. Кто, не знаю, но кто-то, кто может задать вопрос Toyota. Ей задали вопрос. Примерно звучит вопрос так. Уважаемая компания Toyota, А что это вы не спешили присоединяться к трендам на электрокары, несмотря на популяризацию гибридов? А? А Toyota говорит, вы знаете, мы не спешили присоединяться к трендам на электрокары, и это несмотря на популяризацию гибридов. За это нас и нашего главу Акио Тойода не раз критиковали, обвиняя в недостаточных усилиях ради спасения окружающей среды. Вообще, обвинять в недостаточных усилиях ради чего-то – это общемировой тренд. Вы недостаточно прикладываете усилия для спасения бакланов, которые... А вы недостаточно прикладываете усилия для спасения Везувия, который, безусловно, нуждается в спасении, потому что туристы все вот это разворовывают его постепенно. Недостаточно усилий в деле продвижения демократии, вот это все. Так вот, Toyota недостаточно прилагала усилий для электрификации глобальной своего модельного ряда. И это больше того, это правда. Потому что мы можем сомневаться, достаточно ли усилий прикладывает какая-нибудь, ну, условная компания Subaru. Просто потому, что мы, ну, не очень понятно, у нас выборка не очень большая. Самого материала, с которым нужно работать по Subaru, не очень много. Они не задают тренды. Subaru тренды не задает в автомобильном мире. И поэтому их приверженность электрификации или отверженность, это, в общем-то, погода не делает. Но когда мы говорим о Toyota, о компании Toyota, выпускающей по 10 миллионов автомобилей ежегодно, и также ежегодно, благодаря этому, занимающий всегда первое место, иногда уступая Volkswagen, первое место среди самых массовых производителей автомобилей. То есть ты первый на планете по производству машин. И поэтому с тебя спрос, конечно, гораздо выше, чем с какой-нибудь условной Subaru, Mazda или прочих Infiniti. Так что это законный вопрос. Toyota, ребят, при таком количестве автомобилей, а сколько электричек вы делаете? Серьезный вопрос. Так вот, сейчас компания Toyota сформулировала ответ, как те террористы, помните, которые захватили виноводочный комбинат и вторую неделю не могут сформулировать свои требования. Так вот, эти смогли, наконец, сформулировать. По словам главного научного сотрудника Toyota Джилла Прата, для автопрома выгоднее разработка различных силовых установок, как чисто электрических, так и гибридных или водородных. Ближайшие проблемы, с которыми столкнутся производители, если все переключатся на электрокары, это дефицит зарядных станций и острая нехватка лития, применяемого в аккумуляторах. Это о чем говорит? Ну, как это сказать? Сейчас сформулирую. Зачем вы выращиваете рис, главный фактор загрязнения атмосферы, вместо того, чтобы кушать картофель? Вот примерно так можно сформулировать. Вы знаете, что рис — это главный поставщик метана в атмосферу. Вовсе не коровы и не животные, и даже не человек. Мы не можем столько нагазовать. Вот, рис. Выясните процесс его выращивания, и вы поймете, почему. И мы спрашиваем, почему вы это делаете? Они говорят, ну, если все перейдут на картофель и хлеб, тогда хлеб закончится и картофель на планете Земля. Может, да, может, нет. И я скажу, почему нет, через пару минут.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 8 февраля на календаре. А что там в душе у вас? Но декабрь, апрель, может быть, август. Моторы. Вот что у нас в душе. Да, доброе утро, 386-й. Приветствую, Александр. Инга здесь. И Миженя Брянский тоже с нами. Здравствуйте, Мегасол. Приветствую, Алекс Голд, Валерия, Дмитрису. Что вы пишете? А следом ветра... Это не то. Значит, 23 тонны воды на тушение батарейки. Это хороший вклад в защиту природы. 386-й. Ну да, ну в смысле, ну отчасти, Но ведь автомобили делают не для того, чтобы потом они горели. Автомобили делают, чтобы они ездили, и то, сколько нужно воды на тушение автомобиля, электромобиля, это не учитывается изначально. В смысле, ну это не обязательно выливать, это новость просто накануне была. Вы помните, что пожарные жаловались, что нужно в 8 раз больше воды на тушение электромобиля, чем на тушение ДВСного автомобиля. Это, ну, это интересно, но автомобили проектируются не для того, чтобы они горели каким-то таким хитрым образом, чтобы их было легко потушить. В смысле, может быть, такой параметр закладывается инженерами, когда проектируется новый автомобиль. Но я не думаю, что он один из ключевых параметров. Вот этот вот. Тушение пригодности автомобиля. Тушение пригодности. Или экономия воды при тушении. Ну, в конце концов, не тушите. Ну, сэкономьте 23 тысячи литров воды, не тушите, а он сгорит, к чертовой бабушке. Что вам-то что? Сэкономите воду. А на сэкономленную воду сможете распределить ее как-то и вымыть очень много людей, вместо того, чтобы потушить один автомобиль. Правильно? Правильно. Так вот, Suzuki Jimny, но электрический, появилась первая фотография. Так, это плевать. У нас стали водителей штрафовать за проезд на желтый. Это одно из нововведений. Насколько массовое, пока не очень понятно. Но интересно. Потому что мы забываем о том, что желтый сигнал светофора, он запрещающий. То есть мы часто забываем о некоторых ключевых параметрах управления автомобилем. Таких как, к примеру, включенный поворотник не дает вам преимущества никакого на дороге. Ну, в смысле, если вы едете в ряду в каком-то, включаете поворотничек налево, к примеру, и, не глядя в зеркало, просто резко делаете маневр влево, а при этом подрезая автомобили, которые там едут, просто аварийную ситуацию, там сзади оттормаживание, бах-бах-бах-бах, где-то там паровозик собрался из-за вашего маневра. Но ясное дело, потому что не из-за вас, конечно же, они просто дистанцию не соблюдали. Но тем не менее, если бы вы не совершили свой маневр, то их несоблюдение дистанции к ДТП не привело бы. А вот вы совершили маневр и привело. И потом такой человек говорит свою ключевую фразу. «Ну я ж поворотник-то включил!» Типа как бы, ну, помнишь инквизицию? «Помню». «А индульгенцию помнишь?» «Ну, помню». «Ну так вот, я ж поворотник-то включил!» Таким образом как бы обнуляются все мои грехи. Это такая автомобильная индульгенция у нас. Надо просто включить поворотник, и тогда ты никому ничего уже не должен. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Алло, доброе утро.
Да.
Ну, вообще-то, желтый сигнал светофора — это предупреждающий.
Вообще-то сигнал. Запрещающий.
Дело в том, что когда вы подлетаете к перекрестку и резко включается желтый сигнал,
да,
вам что остается? Давить полностью на тормозах?
Это не делает желтый предупреждающий. Нет, смотрите, это два разных вектора. То, что вы подлетаете, это одно. Но то, что желтый запрещающий, это другое.
Желтый, когда его видишь издалека, да.
Нет, тут нет параметра расстояния. Как и у красного. Извините, а когда вы подлетаете, помните, были такие светофоры, когда у нас после зеленого сразу красный врубался, без желтого. Ну, желтый... Бюджеты были ограничены, и на желтый бюджета не хватало. Поэтому сразу красный врубали. Тогда получается, что и красный у вас предупреждающий. Ну, если вы подлетаете к перекрестку, и включается красный. Ответ такой. Ну, первое, что приходит в голову. А вы не подлетаете к перекрестку. Подъезжайте к нему спокойно. На всякий случай, предполагая, что зеленый может переключиться сейчас на желтый, подумайте сейчас, проведите небольшую аналитическую работу внутри себя и посмотрите на себя со стороны, вот на типологию вашего поведения. Подъезжая к перекрестку, вы ускоряетесь или замедляетесь? Или скорость ваша остается линейной, в смысле такая, с той же скоростью едете? Подъезжая к перекрестку, видя что? Сейчас очень много перекрестков с индикацией временной. Вы видите, что там осталось 3 секунды зеленого. Вы, тем не менее, ускоряетесь, чтобы проскочить на этот зеленый. Проскочить на него. Или, наоборот, останавливаетесь, понимая, что желтый включается. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Да, доброе утро.
Я слушаю вас. Вы...
Насчет желтого запрещающего или предупреждающего, или проще, мне кажется, открыть правила дорожного движения и прочитать.
Конечно, конечно. Я оттуда и беру.
Так получилось, что я преподаю правила дорожного движения. Могу сказать, что он не запрещающий сигнал.
А какой?
Перед тем, как водитель подъезжает к светофору, он должен оценить, когда включается желтый сигнал, и если он может остановиться, не применяя экстренное торможение, он обязан это сделать.
Да.
А если он может применить только экстренное торможение, он может проехать, есть такие экзаменационные вопросы в билетах официальных.
Конечно. Тогда мы должны сказать так, это запрещающий сигнал, но с исключением.
Да, все верно. Да.
Это, ну вот я про это и говорю. Это запрещающий сигнал. Желтый запрещающий. Попробуйте устроить ДТП, проехав на желтый. И вы тут же столкнетесь с суровой реальностью, которая вам скажет, что желтый для вас – это отягощающий фактор, фактор, делающий вас виновным. Это запрещающий. Ровно так же, как у нас плюс 20 к 60, плюс 20 к 80, к 100, где там, к 90, к 110, не считается нарушением с той точки зрения, что за это нет финансовой санкции. Но если в случае ДТП окажется, что вы ехали с превышением скорости, это станет фактором, свидетельствующим о вашей виновности. Потому что вы нарушали. Вы нарушаете, но это типа как бы не санкционировано с точки зрения штрафа. Нет санкции за это. То же самое с желтым. Он запрещающий, но с исключительной оговоркой. Если водитель не может остановить свой автомобиль без экстренного торможения, подъезжая к перекрестку, ему разрешен проезд на желтый свет. В последнее время российские суды все чаще становятся на сторону обвинения, причем для доказательства вины используют записи камер видеонаблюдения. Еще раз. По правилам дорожного движения желтый сигнал светофора запрещает движение транспортных средств. Для водителей предусмотрено такое же наказание, как и за проезд на красный. Однако существуют поправки. Вот эти самые поправки и говорят о том, что вы... Ну, естественно, конечно, каждый из нас не может без экстренного торможения завершить проезд перекрестка, даже если ты видишь, что время осталось мало зеленому и все остальное... Ну, не получается. Поэтому, конечно, все на желтый проезжают. Доброе утро. А потом автомобили этих из ЯУС вылавливают бесконечно, потому что один хотел пролететь на желтый, который красным должен смениться, а второй на желтый, который зеленым должен смениться. Ну и все. Доброе утро, да, слушаю.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Ну вот, у нас же есть такая практика, когда там какой-нибудь суд скажет что-то и так далее, и все как бы начинают применять эту практику.
Ну да, это не прецедент, это именно практика такая, ну как бы там...
Вот,
ну,
так вот, когда я был молодой, горячий и немного глупый, меня остановил инспектор, как раз выписывал мне штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора. Вот, я ему также сказал, говорю, товарищ инспектор, а ведь желтый, ну, он же, ну, не запрещающий.
Он же не красный. Я же вижу, да, что он не красный.
А мне инспектор говорит, Игорь Александрович, а какие у нас сигналы разрешающие? Я говорю, зеленый. Он говорит, все остальные запрещающие.
Ну и все.
И, да, и с тех пор для меня желтый – это запрещающий сигнал светофора. Вот, вот сейчас у меня мигает зеленый, я уже торможу. Вот. Хотя мог бы проехать сейчас на желтый.
Мог бы. Вот тут нужно... Спасибо вам большое. И вот здесь нужно, конечно, взвешивать за и против, потому что оба варианта могут оказаться хуже. Проскакивать на мигающий зеленый или может быть хуже, потому что там может проскакивать кто-то на мигающий этот желтый. А может быть и оттормаживаться хуже. Потому что бывает так, что человек, как истинный гоночный пилот, пилот-гонщик, смотрит максимально далеко перед собой. Это, вы знаете, одна из рекомендаций любого инструктора по спортивному вождению, контраварийному вождению. В общем, для любого водителя один из ключевых вопросов, один из ключевых параметров без аварийного вождения. Это смотреть максимально далеко вперед. Это не касается в пробке, в которой вы стоите сейчас. Внимание, это не про Третье кольцо, не про МКАД, где вы стоите сейчас. Не про Борисовские пруды, где вы толкаете сейчас там в это самое. Нет, это про, ну, вообще про движение, когда по шоссе едете. То есть смотреть, а, как можно дальше, и, б, смотреть туда, куда ты хочешь ехать. Потому что если ты будешь смотреть в дерево, то ты приедешь в дерево. Если ты будешь смотреть в отбойник постоянно, то рано или поздно ты приедешь в отбойник. Так что смотреть нужно туда, куда хочешь ехать, и как можно дальше. Вот, и, предположим, за вами едет вот такой вот, он смотрит, все время прозревает горизонты. И он на горизонте видит все еще зеленый, ну да, мигает, но зеленый. И разгоняется. А вы из законников. Вы мигающий зеленый воспринимаете уже как все равно, что включившийся желтый. А включившийся желтый — это уже не разрешающий сигнал, а значит запрещающий. Вы начинаете замедляться. И что происходит? Он в какой-то момент интегрирует свой бампер в передний, в задний бампер вашего автомобиля. Хорошо ли это? Нет, нехорошо. Я вот так въехал в зад авто, остановившегося на моргающий зеленый, Руслан Дрокин. Так и кто виноват тогда, Руслан? Ну, конечно, вы. Ну, что здесь спорить? Ну, для вас, в вашей системе этих координат, конечно, этот пентюх виноват, остановившись на зеленый. А где ваша дистанция была? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, Роман.
Да, приветствую.
Вот для тех людей, которые любят культивировать свое проскакивание на желтый сигнал светофора, mm-hmm. есть аргумент. Когда его остановит гаишник после проезда вот этого перекрестка на желтый, mm-hmm. и водитель скажет, что ну я же не мог остановиться, если бы не применил эффективное торможение. Гаишник откроет правила и покажет пунктик. А там так написано, что водитель должен двигаться, учитывая дорожную обстановку.
Конечно.
И водитель должен учитывать, что включится желтый, что упадет дерево, и он не успеет остановиться, а к нему кто-то влетит.
Конечно,
и так далее.
Конечно. Все это водитель должен учитывать и все делать с неким упреждением. Все делать с пониманием того, что в какой-то момент ситуация может резко измениться. И вот эта история с проездами. Ну, давайте. Смотрите, секундочку, сейчас использовать. Да использовать-то, конечно! Использовать! Ну что же, брат, что же, не будем использовать. Желтый сигнал светофора или же мигающий зеленый, или же уже включившийся желтый, для вас не повод экстренно оттормаживаться и все такое. То есть проезд на мигающий зеленый или уже на загоревшийся желтый для вас все равно, что проезд на зеленый. Обычное дело. Ну, в смысле, поезд-то, конечно, может, уже и тронулся. Но подножка, вот она. Дверь все еще открыта в вагон. И что мне в этот вагон не прыгнуть? То есть это нормально для вас прыгивать в последний вагон на перекрестке. Проезжать. Под завязочку. Проскочить. 134-21-35. Можете по чесноку уже сказать. Ну, в конце концов. Ну, что, как малые дети. Да? Мы хотим узнать друг о друге что-то, что соответствует действительности. Или мы хотим здесь марафет навести, глазки подкрасить, губки подвести и представить реальность в каком-то лучшем, искаженно лучшем виде, чем она есть. Нет, мы этого не хотим. Поэтому давайте по-честному. Да, я так делаю. И делаю так довольно часто. 134-21-35. Делаю так, но довольно редко. 134-21-36. Позволяю, но это для меня не правило. Нет, нет, это скорее исключение. 134-21-36. Никогда в жизни себе такого не позволяю. Это для меня все равно, что по встречке проехать. Не позволяю себе этого. 134-21-37, тогда позвоните. Вот вам, пожалуйста, параметры этого голосования. 134-21-37. Нет, проезд на желтый для меня табу. Гостиница, я директор. И сам как хочу, на желтый, на красный еду, потому что это пилюля. Из самых недр сегодняшних моторов пробуждающая, бодрящая, согревающая. И вот это вот все. Говорит МСК бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Бот-мессенджер, здесь я вас читаю. Вот ада не надо. Драмы тоже. Фаерстарта как-то обойдемся без этого. Проезжаю на желтый или мигающий зеленый, всегда это норма для меня. А что тут такого? 134-21-35. Позвоните. По 495 коду обычный городской телефон. По-честному. 134-21-36. Иногда так делаю, но для меня это не правило. А скорее что-то исключительное. Иногда, ну, просто по невнимательности, может быть. И, наконец, для меня это полное табу, полнейший запрет. Нет, вот на всякий случай всегда замедляюсь перед светофором. В надежде, что зеленый вот-вот сменится на желтый. И будет возможность передохнуть немножко, выдохнуть, стоя на красном. Собраться с мыслями. Ховырнуть в носу что-нибудь вкусное. Ну и потом поехать дальше. 134-21-37 тогда. Нет, это вообще под запретом для вас проезд на мигающий зеленый или желтый. Хороша чертовка! Это наша с вами среда, 8 февраля, говорит Москва. Моторы, доброе утро, если только что присоединились. Юрий МСК, доброе утро, человек без ника, здравствуйте. Айсерж, край леса, здесь с нами Александр Сазыхин. Юрий МСК, Массимо и плохой Александр тоже здесь. Денис, доброе утро, и А185-й, Алексей Паршин, Верунчик, доброе утро, Павел Эф, Сергей Чеховский, сталкер. И лучшие люди планеты уже здесь. С удовольствием читаю вас в нашем бот-мессенджере. И спрашиваю вас про камазистов, которые камазят на Ярославке. И так все видно. То есть, если Ярославка в городе свободная, внутри МКАД, значит, КамАЗ на месте и сегодня тоже. Это я вижу, несмотря на то, что вы не пишете об этом. Потому что пробка вся за МКАД, и дальше туда, в сторону Пушкина, и там внутри этой пробки ад какой-то. Кромешный. Тьма спустилась на Ярославку. ДТП у Мытищ, ДТП на подъезде к Королеву. Все черное. Люди старятся, отпускают бороды себе, умирают, вновь рождаются. И все это в этой пробке на Ярославке. Ярославка реально бросает вызов щелчку по пробочности там, в области. Но в отличие от щелчка, это искусственная пробка. Сейчас я подумаю. А на щелчке что, не искусственная? Там тоже искусственная, светофор. Но светофор воспринимается нами более оригинально, в смысле органично, чем КамАЗ. КамАЗ все же менее органичная штука на дороге. Да, так что там пробка, щелчок стоит, сами знаете, до Восточного. Внутренний МКАД перед шоссе энтузиастов, прямо перед шоссе ДТП. На юге въезд по Симферопольке. Тоже ДТП перед МКАД, внутренний МКАД от Липецкой и до Ясенева. Большая пробка.
Москва, 94,8.
Ну, хорошо же. Хорошо, проснулись. Так, безопаснее не нарушать. Александр Плохой сообщает нам истину. Спасибо большое, безусловно. Я вам так скажу. Вообще, в широком смысле слова, конечно, гораздо безопаснее делать то, что безопасно, и менее безопасно делать то, что опасно. Вот это нужно запомнить. И что-то одно из двух. Либо зарубить на носу, либо отлить в граните. Ну, что-нибудь как-то вот это. Да, доброе утро, слушаю.
Здравствуйте. Роман, доброе утро. Доброе. Данила, Москва.
Да, Данил, привет.
Давно не было слышно рубрики «Достало». Можно чуть-чуть?
Да, конечно, давайте поднасыпьте. Слушайте, давайте.
Я постараюсь быть максимально корректным. Но как же достали люто конченые люди на Павелецкой, на пересечении Садового с Дубининской, где трамвайные пути. оно тормозит реально до 5-2 км в час, чтобы переехать один рельс.
Вот этого я не понимаю. У меня машинки Лего у сына гораздо крепче, чем эти автомобили. Ведь они же так делают, они так делают, думая, что их автомобиль рассыпется, если они рельсы переедут,
да,
правильно?
Да, да. В левый ряд и там сразу до 2 км.
Вот это я... Спасибо большое, я тоже этого не понимаю. Причем, ладно бы, ну, есть такие пересечения рельсов, куда еще не дошла рука этого... Чего? Кто там рельсами занимается у нас? Метрополитен. Куда еще не дошла рука метрополитена? Вы знаете, трамваи, теперь подведомственные метрополитены. Это такие... эти, приемыши метрополитеновские, или наоборот, бастарды. Трамваи, трамвайная сеть, это некий бастард метрополитена. Хотя трамвай появился раньше. Так что метрополитен, бастард трамвая. Так вот, есть такие переезды, где действительно не дошли еще вот эти плиты, которыми там обкладывают рельсы на пересечениях с дорогами автомобильными, чтобы не просаживался асфальт, там, не выбивался он возле рельс. Есть такие, где действительно ду-ду-ду-ду-ду, и там надо помедленнее проезжать. Хотя на самом деле тоже не вариант. Но когда это происходит на абсолютно нормальных переездах, ну, то есть, ну, просто вот, ну, это как ты будешь останавливаться до 2 км/ч каждый раз, когда нужно переехать канализационную крышку эту чугунную. Ну, вот, ну, люк лежит такой, и ты каждый раз ты тормозишь, если наезжаешь на него, такой, до 2 км/ч, переехал. Но это же будет странно, это же требует вмешательства санитаров, такое поведение, правильно? Тогда вопрос, почему не требует санитаров поведение следующее, когда ты перед рельсами, нормальными, обычными просто рельсами, останавливаешься в пол, причем в пол максимально. А потом спрашиваем, чего там пробка такая дикая на этой самой, у вас на Октябрьской? Что там у вас, или еще где-нибудь, что там такое? Ну, там просто трамвайные рельсы. Итак, результат голосования, не буду через новости его перебрасывать, быстро, прямо сейчас. Намигающий желтый, точнее так, намигающий зеленый или уже включившийся желтый, стараюсь как можно сильнее разогнаться, чтобы проехать, потому что, ну, я так делаю. 40%. Делаю это время от времени иногда, это скорее исключение, это не правило для меня. 54%. И, наконец, 6% вруны. Говорят, я так никогда не делаю. Нельзя жить в Москве и так никогда не делать, граждане. Запомните это.
Моторы.
7:37, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте, приветствую вас. Я смотрю, огромный запрос на выброс энергии, негативной энергии. Говорит, давай рубрику «Достало», где же «Достало», как же «Достало», что не «Достало», и вот это все давненько не было «Достало», и это тоже «Достало». Данила и прочие здоровые абсолютно люди, потому что только здоровый человек может понять, что у него накопилось негативное что-то внутри, от чего нужно избавиться. Попробуем, если времени хватит. Все время живем в каком-то положении цейтнот, когда... Ну, дайте еще пару часов, и тогда, может быть, мы сможем все запланированное на этот день обсудить. Потому что часто приходится перебрасывать через день на другой день. Вы знаете, все, с зеленым, желтым закончили, ладно? Понятное дело, что провести экспертизу того, насколько правильно с точки зрения безопасности, потенциальной безопасности, с точки зрения учитывания интересов окружающих людей, насколько правильно та или иная модель поведения, так вот провести экспертизу этого поведения, этой модели поведения, очень просто. Нужно ответить на вопрос. Подобное поведение или подобная модель поведения приводит к повышению уровня безопасности или к понижению уровня безопасности? Так вот, все, что касается проезда на мигающий зеленый, уже на горячий желтый и все остальное, вы же понимаете правильный ответ на этот вопрос. Окей? При условии, что все остальные пункты правил дорожного движения мы тоже, во всяком случае, мы тоже помним о них. О таких, как, ну, как минимум, о таких, как дистанция. И тогда, если вы держите дистанцию безопасную, если вы видите, что вы ехали к этому светофору, ну, видите его там за 800 метров, очень далеко, хорошая видимость, и в зрении у вас неплохое. И вы видите, что зеленый все это время светится, пока вы ехали издалека к нему, издалека. Он был еще огоньком, еще не было понятно, что это. Зеленый крест аптеки какой-то на перекрестке или светофор. И вот все это время он был зеленым. И вот подъезжая к нему, вы же внутренне понимаете, что он так долго светится зеленым, что вот-вот может переключиться на желтый. И в этот момент разгоняться или, во всяком случае, не держать в голове эту возможность, это странно само по себе. Странно. И тогда вы закладываете параметры ваших будущих проблем на перекрестке с этим баклажаном, который перед вами на мигающий зеленый, а то и на мигающий желтый решил останавливаться. Вот эти проблемы были заложены километр назад, когда вы решили не обращать внимания на долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго горящий зеленый на далеком-далеком-далеком-далеком перекрестке. И вот потом, когда вы подъедете к нему, не учитывая этот параметр, у вас начнутся проблемы. Но сам факт остается фактом. Проезжать перекресток нужно на зеленый. Мигающий зеленый — это и есть предупреждение о том, что очень скоро он превратится в желтый, а потом в красный. Это и есть предупреждение. Вот когда вы говорите, желтый — это предупреждающий, мигающий зеленый — предупреждающий. Хотя вот мигрант из Кореатаун пишет. Это Лос-Анджелес, я напомню, на связи с нами. Здесь зеленого мигающего нет. Все проносятся на желтый прямо, а на красный потом уже две машины успевают повернуть даже налево. На моем перекрестке возле моего билдинга, окей, там, где neighborhood, вот здесь рядом, окей. Okay. Да, из-за этого происходит очень много аварий. Вообще, вы знаете, ваш, ну, за Лос-Анджелес не скажу, там не так это развито, а вот в Сан-Франциско, городочек рядом с вами в стиле диско, мы помним. Там мне очень понравилась организация проездов, ну, во всяком случае, в той части, что ближе к мосту Golden Gate. И там вот эта вот часть, где виллы стоят, такие очень красивые домики, все плющом поросшие, холмы, там вот это все. И частный сектор. Мы называем это у нас частный сектор. И там было удивительно, что перекрестки не оборудованы вообще никакими знаками приоритета и светофорами. Ни светофоров, ни знака приоритета. Но как-то люди разъезжаются. И, понаблюдав за ними, я понял, что правило примерно такое. Кто первый подъехал, тот и проехал. Все. И как-то оно работает. И не было там ДТП никаких, ничего такого я не видел. То есть, просто подъехал первым к перекрестку, проехал. А потом каким-то хитрым образом проезжает следующий, но уже из другой улицы. Ну, как то, что идет перпендикулярно. А потом другой, а потом, и все. Интересно, все ли слушатели знают о лишении водительского удостоверения за повторный проезд на желтый? Алексей ТТ спрашивает. Нет, не все. Я вам честно скажу. Я вам так скажу. Вот что бы вы сейчас не спросили, интересно, а все ли слушатели знают? И вот дальше, что бы вы ни сказали, я вам отвечу. Нет, не все. Поэтому вот с этой точки зрения, конечно, нет, конечно, не все. Потому что не все знают, что Земля круглая. Ну, в смысле, ну, казалось бы. Поэтому говорить об общем знании, это как все равно, что говорить об общем незнании. По правилам дорожного движения, желтый сигнал светофора запрещает движение. Да-да-да-да. В общем, речь не об этом. Речь о том, что с чего начался весь сыр-бор. С того, что Мосгорсуд признал виновником аварии автомобилиста, который спровоцировал ДТП после того, как выехал на перекресток на желтый сигнал светофора. А еще был случай. В кассационный суд поступила жалоба, а суд стал на сторону обвинения. Причем при рассмотрении дела судья воспользовался видеозаписями с дорожных камер. После просмотра видеозаписей судья сказал: «Хорошо, а теперь посмотрим запись проезда вашего». Потому что до этого он «Мстителей» сидел, смотрел. Ну ладно. После рассмотрения суд постановил, что у водителя была возможность остановиться перед выездом на перекресток. И вот эта ваша история про то, что я без экстренного торможения не проехал бы, не прокатила. По данным специалистов, в некоторых регионах уже работают камеры, контролирующие проезд на желтый сигнал. Вместе с тем, подобные ситуации чаще всего могут происходить в зимний период, когда асфальт покрывается, ну и так далее. В общем, еще один тревожный, еще одна тревожная новость для вас, любители проскакивать на желтый. Вероятно, это нарушение не такое однозначное, как проезд на красный, но тем не менее нарушение. Вероятно, оно пополнит список нарушений, которые в автоматическом режиме фиксируются камерами. Просто учитывайте это. Окей? Все, просто учитывайте. В Челябинске камеры штрафуют за проезд на желтый сигнал светофора. Мишаня Брянский пишет. Ну, потому что Челябинск — центр цивилизации.
Моторы.
Третье транспортное съезд на Ленинградку. Внешняя сторона такси застряло в текстурах перехода в мясо. Денис, ограничьте время пребывания в Майнкрафте. В смысле, я не говорю полностью, откажитесь. Не спорю, вещь увлекательная и затягивающая. Сам сутками просиживал в нем, потому что это не может не возбуждать фантазию и не заманивать тебя. Вот эта вот игра в Бога, когда ты можешь все сам можешь. Но смертного тебя еще и убить могут. Но выбирайтесь оттуда, вот это вот из Майнкрафта. По-человечески скажите, что там случилось, кто кого догнал. Вот. Можете по-нашему, по-простому, по-тетрисовски. Интересно, да, это все бегут. Жена приехала на стрелку, проехала, наверное. Уже моргающую пересекла стоп-линию и получила штраф за проезд на красный свет. Это вот от слушателя история. Такое тоже бывает. Да, и вот как раз нужно напомнить о том, что два раза в течение года на красный проезжаете, и лишение водительского удостоверения. Вынь да положь партбилет. Так что об этом тоже нужно помнить. Просто соизмерять нужно достоинство проезда на желтый. Ну, что ты выиграешь при этом? 20 секунд где-то там на следующем светофоре. И то, что может произойти в противном случае. Ну, просто соизмерять. На днях, кстати говоря, об интуиции и внутреннем каком-то предчувствии чего-то, какого-то события, которое должно произойти, не может не произойти. А почему ты об этом событии знаешь? Потому что у всех других оно происходит, а у этого не происходит. И ты думаешь, это странно. А почему у них не происходит? Я имею в виду электрификация модельных рядов компаний-производителей кроссоверов и вообще. И какое-то небольшое подвисание в этом смысле, отставание в этом смысле у одной отдельно взятой марки. Я имею в виду компанию Porsche. Вот серьезно, я в какой-то момент подумал, вот интересно, у Audi есть, у Volkswagen целая модельная линейка есть, а у Porsche нет. И интересно, почему? Именно кроссовера электрического. В тот момент, когда электрический спорт фастбэк, давайте так его назовем, вероятно, это Тайкан, уже какое-то время официально представлен. И больше того, в России какое-то время, сейчас я абсолютно уверен, что эта статистика изменилась, и положение изменилось у Тайкана, но тем не менее, до известных событий, и предательство мировых брендов, вот Тайкан был самым продаваемым электромобилем России. И я все думал, а почему же кроссоверов-то нет? Еще в середине прошлого года глава Porsche Оливер Блюм анонсировал расширение линейки кроссоверов. В 27-м году на рынок выйдет большой электрический SUV с тремя рядами сидений. Согласно, тремя рядами сидений в Porsche. Вы понимаете, о чем речь? То есть Porsche сделает терамонт огромный такой и будет называться Porsche. Ладно. Будет стоить в 3 раза дороже Cayenne. Они уже все посчитали. А целевой аудиторией станут состоятельные клиенты, готовые пересесть на электрокар класса люкс. Пока проект носит кодовое обозначение К1. И зачем-то здесь приведен пример какого-то несуществующего автомобиля. Ну, дай бог бы с ним. Все, это на секундочку. Просто о том, как работает механизм восприятия запросов у Вселенной. Ты такой спрашиваешь, и она такая, сейчас, секунду, подожди, выдам. И на следующий день выдает тебе информацию. Porsche когда-нибудь будет, но непонятно чего, и зачем-то сразу большое трехрядное, и вообще это не Porsche. Всегда, за редкими исключениями, когда компании начинают играть в неприсущие себе сегменты, в неприсущие себе ниши, это для компании выходит боком. Вспомнить хотя бы X-класс Mercedes. В какой-то момент Mercedes решил, что культура вот таких рубах, как сейчас у меня одна из таких, вельвет качественный. Да, не об этом речь. Культура клетчатых, мягких рубах, ковбойских шляп, бород и вот этого всего, присущее жителям Канады и Северной Америки в целом. То есть пикаполюбы. ну, такие пикапы люди. Что эту культуру можно скрести с премиальным сегментом и восприятием чего-то, чего-то по-настоящему солидного, такого бизнеса. То есть, проще говоря, Мерседеса. Взять и скрестить. И то, что получится в виде гибрида, оно будет успешным. Оно не было успешным. И Mercedes X-класс оказался, на мой взгляд, по-моему, одним из самых короткоживущих направлений для компании Mercedes. То есть модель только появилась и до следующего поколения не дожила. Все, сняли с производства, не пошел. Вот, вероятно, на эти грабли теперь нужно наступить компании Porsche. Что с налогом на электрические лошадиные силы? Он такой же, как и для ДВС. Мне кажется, электрички у нас, по-моему, освобождены от налога. По-моему. Ну, я... И мне кажется, что это в Москве. По-моему, в Москве, по-моему, от налога. По-моему, освобождены. И парковки, по-моему, бесплатные у электричек. Пока еще. Фердинанд Порше встретится в гробу, вертится от мысли, что спорткупе не нужны, а нужны минивены под его именем. Он давно уже переоборудовал гробик свой, вот, чтобы он вращался постоянно. Или ему переоборудовали. Потому что это вращение началось, конечно, после появления самой успешной модели компании Porsche. Модели, которая обеспечила компании Porsche, обеспечивает сейчас львиную долю доходов. Такую долю доходов, что, вероятно, Porsche в какой-то момент могли бы приобрести... Там, и Audi сначала, а потом и вообще все на свете. Что же это за модель такая? Это как раз кроссовер Porsche Cayenne, который большую часть денег приносит компании. И потом последовательно примеры других брендов, для которых производство кроссоверов не было типичным, ну, в принципе, его вообще никогда не было, пример этих компаний доказывает, что это действительно так. Оно работает. Кроссоверы людям нужны. Потом Lamborghini со своим Урусом, где тоже более половины продаж — это именно Урус. Потом Rolls-Royce, ну, точнее, сначала Rolls-Royce, со своим Калинаном, где вообще чуть с ума не посходила британская элита. Это элита страны, где наиболее выпукло до сих пор существует классовое разделение. И классы, классы значит, социальные классы, значит, невероятно много. Но это становится понятно, если познакомиться с историей Британии, потому что семьи, которые участвовали в разборках межклановых там, в 13 веке, эти семьи, мы слышим до сих пор их фамилии. Вот, и поэтому странно было бы, если бы они не превратились в снобов и таких почитателей своего класса, когда они могут сказать, а я свою родословную могу проследить на 600 лет назад. Вот, поэтому они очень, очень преданы ценностям своего класса. И здесь вдруг появляется кроссовер. И что вы думаете? Калинан стал самой популярной моделью Rolls-Royce. И так последовательно со всеми компаниями. Поэтому я к тому, что не привыкать Фердинанду нашему вращаться там, крутиться в гробу. Это делают многие, и господа Роллс с Ройсом, и все прочие. Бентли, опять же, и Бентейга, который тоже стал самой продаваемой моделью для компании Бентли. В общем, это неудивительно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, еще раз, Алексей. Ну, смотрите, там фишка такая, прекрасная. К примеру, 1 сентября проскочил, первый раз. А потом в течение года будет приходить по пятерочке, пока не сгорит первый штраф. У меня такое было. Я пересел на другую машину, и мне пятерка. Я подбегающую стрелку тоже.
Нет, так. Если в автоматическом режиме, да. Но если вас, да. Если вас патруль, да, увидит, да, где-нибудь, все, да, кранты, да, лучше не рискуйте. Тем более у вас, я так понимаю, что автомобилизм — это профессиональное. И водительское удостоверение, оно чрезвычайно необходимо просто для жизни. Это да. Жаль, что у русского автопрома нет таких минивэнов, как Мультивэн или Стария, Дим Димыч. Ну, как сказать, жаль. Зато, всегда же есть некое зато, Дим Димыч, правильно? Зато боевой блок «Сармат» включает в себя до 11 боеголовок, каждая по 750 килотонн. По 750. Вы знаете, что такое 750 килотонн? Это примерно 30 бомб, сброшенных на Хиросиму. 30. В одной боеголовке. А их 11 таких. 11. В Сармате. Но, И что скажете? Что круче? Сармат с 11 боеголовками или Стария? Кстати говоря, с такой оптикой слишком оригинальная. Она настолько оригинальная, что она очень быстро надоест. Все слишком оригинальное очень-очень быстро надоедает. Ну, просто потому, что оно все время так сильно возбуждает сознание, что потом ты от этого возбуждения уже устаешь и думаешь, да ну нафиг. Вот поэтому слишком оригинально. И, кстати говоря, чем Соболь не мультиван? Конечно. Нет, я вам сейчас такой мультиван покажу. Где у меня здесь мультиван наш? Во, называется «На бездорожье». Все, пока вы будете смотреть на этот мультиван, я почитаю вам несколько новостей. А как же вы будете на него смотреть? Ага, а как смотреть? А если я сюда перенесу? Могу сюда перенести? Нет, как... Или могу? Какой хитро тут все устроено. Из одного браузера в другой окошко не переносится, если это браузеры разные. Ладно, тогда сначала новость. Новость из разряда ничего хорошего, но это про жизнь. И к тому же про большую, долгую, насыщенную, яркую жизнь, которая оставила нам наследство. На 97-м году жизни скончался Егор Романович Варченко, главный разработчик УАЗ-450 «Буханка». Во времена Второй мировой войны попал в немецкий концентрационный лагерь. Концентрационный! Откуда освободился в 45-м? Вернувшись на родину, окончил Харьковский политехнический институт. Ну, времена были. После чего отправился работать в Ульяновский автомобильный завод. Следующие 47 лет... посвятил конструированию легендарных фургонов, за что был награжден большой серебряный и малый бронзовый. А почему серебряный и почему малый бронзовый? Под руководством Варченко УАЗ-450 стала первой серийной моделью автозавода. С 58 по 65 на мощностях предприятия собрали и так далее. Разве это не счастье для инженера? Видеть, как твое детище на фоне того, что все остальные ветви эволюционные, инженерные, отмирают или изменяются, становятся чем-то другим, и твое детище на глазах у тебя стареет и превращается в тлен. А, конечно же, для родителя нет ничего более страшного, чем пережить своего ребенка. И это какая огромная счастливая жизнь у Егора Варченко, что он не пережил свое дитя. И столько лет, а этот все молодой Буханыч. Все молодой и все востребованный, ведь это же чудо, правильно? Занимался разработкой буханок на протяжении 47 лет. То есть 47 лет человек приходил на производство, к себе, на работу, и 47 лет разрабатывал буханку. Это круто. В смысле, ну да. И УАЗ попросил нейросеть нарисовать идеальный внедорожник. УАЗ имеется в виду не какой-то конкретный УАЗ, а предприятие. Результат получился следующим. Вот это я могу вам показать. Сейчас, секундочку. Где у меня? А, вот у меня эта штука. Вот так оно выглядит. Нейросеть. Мы попросили умную программу нарисовать идеальный внедорожный автомобиль в России. Результат получился очень даже вдохновляющим. Подписал УАЗ... У вас здесь представляется неким субъектом. Как, прям, у вас подписал. Выглядит так, что у вас сходил, позавтракал. Потом пошел, нужду справил. У вас подписал. Ну, ладно. Так вот, у вас подписал. И вот, король нейросетей озаглавил это все. На базовую версию буханки. Ну, и так далее. В общем, выглядит это вот так. Ну, такая версия экспедиционной буханочки. И все такое. Все, это про буханку коротенечко. Здесь я не хотел останавливаться на этом. Ну, такое дело. Китайцы показали электрокар с батареей, которую можно сменить за пару минут. Просто под завязку что-нибудь позитивное и укрепляющее позиции электрического тренда в нашей жизни. Некая марка Racing Auto, в Китае она называется, не просите прочитать. Она входит в состав одного из автогигантов китайских. Представил электрический кроссовер. Выглядит он вот так. Посмотрите. Ну, прямо кроссовер. И по внешности видно, что электрический. Такие, скорее всего, электрическими и бывают. Снять батарею и установить новую можно всего за 2.5 минуты. В оснащение входит тройная панель с экранами. Например, это оснащение, плевать. Дайте мне про батарею информацию. Сопротивление, уровень, плевать. Электрическая силовая установка... В первом случае привод задний, во втором полный. Развивает до 544 лошадиных сил, 3,8 до сотни. На 600 километров хватает заряда. Батареи производятся там же, в Китае, заряжаются от бытовой электросети. Главная особенность – возможность быстрой замены этого всего. Прикиньте, то есть как это все происходит, это же вопрос техники, это нас не интересует. Факт остается фактом, что, может быть, круто будет не заряжать вообще наши тачки, а просто менять за 2,5 минуты батарею и ехать себе дальше. Меня зовут Роман Щукин. Давайте уже держитесь там и будьте здоровы!
Моторы.